Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим об одной важной исторической проблеме. Проблема эта может быть названа как историческая память о царе Иване IV, Иване Грозном. И она сводится в наши дни к тому, какова должна быть мемориализация этого персонажа русской истории. Мы в данном случае отталкиваемся от уже получившего широкий отклик в медийном пространстве заявления астраханского правительства, астраханских властей, о том, что там будет воздвигнут памятник Ивану IV. Нам сейчас, в общем, нет резона обсуждать вопрос о том, должен быть этот памятник или не должен быть. Решение принято, памятник будет. Стоит поговорить о том, каким он может быть. Это важный момент. Дело в том, что достаточно многое зависит от того, какая это мемориализация. Всероссийская или региональная. Но всероссийская мемориализация касается, конечно, территории столицы, Москвы, может быть, каких-то прилегающих территорий, то есть Московской области. И всероссийская мемориализация – это как раз то, что вызывает очень большие споры. Для кого-то Иван IV – это великолепный стратег, а для кого-то это блистательный полководец, который выжигал измену, ликвидируя ее железом и огнем. Для кого-то это жестокий тиран, который уничтожал ростки культуры в России. Для кого-то это человек, который погубил митрополита Филиппа Большого Святого Русской Православной Церкви, других святых, уничтожал монастырское начальство, то есть по отношению к церкви, может быть, вел себя недружественно. А для кого-то это, например, человек, который прославил Россию, укрепил государство. И мы здесь, в сущности, оказываемся перед проблемой расколотости общества в отношении личности Ивана IV. И даже перед большей проблемой, что необходимо отказаться от однобоких взглядов, только черное или только белое, когда мы оцениваем его личность. И, наверное, правильным будет использовать концепт пестрой личности. Человек треть века правил страной, и за это время никакой правитель не может быть абсолютно бел, только одерживать победы, только принимать правильные решения, только находите верные маршруты для развития общества, и совершенно так же никакой правитель не может быть абсолютно черен, то есть творить только грех, беззаконие, деспотизм и обиды церкви. Надо примириться с тем, что правление Ивана IV было пестрым, и общероссийская мемориализация, она, конечно, ставит большие вопросы. Но совсем другое дело – мемориализация региональная. То есть это в том случае, когда мы говорим о памятнике Ивану IV, речь должна идти не о вообще пороках или добродетелях этого государя, не о вообще заслугах или вообще поражениях этого государя, не о том следе, который он оставил в русской истории в целом, на общероссийском уровне. Мы должны говорить совершенно о другом. И, соответственно, и памятник должен выглядеть, исходя из этого разговора, совершенно иначе. Речь идет о том, чтобы память Ивана IV была мемориализована в акте строительства памятника, в привязке к историческим событиям Грозненской эпохи в данном регионе. То есть, иными словами, мы в данном случае отрешаемся от того, чтобы начать выбирать события из целого царствования Ивана IV ради того, чтобы отразить их на этом монументе. И мы отказываемся от идеи о том, что надо поставить рядом с царем его приближенных, а их огромное количество было в Грозненскую эпоху, и о них также есть о ком-то отрицательное мнение, о ком-то, наоборот, мнение положительное. Нет, мы окунаемся в исторический материал, касающийся данного конкретного региона, то бишь в данном случае Астраханской области и города Астрахань. А для середины второй половины XVI века, то есть для времен правления Ивана IV, основные события, которые связаны с этим регионом, это присоединение его к России, это строительство Астраханского Кремля, который до сих пор привлекает огромное количество туристов в город Астрахань. Это освоение астраханского пространства православием, русской церковью, начало православной проповеди в этих местах. Это приход туда русского населения. И, конечно же, все это касается Ивана IV, потому что регламентировалось его указами, его решениями, всем тем, что решалось в центре, в Москве, решалось царем, а не местными воеводами. Так сказать, присоединение территорий бывшего Астраханского ханства к России – это то, что для России, для страны, в которой мы с вами все сейчас живем, безусловно, акт огромной государственной пользы. Установление общей территории для торговли, ликвидация государственных границ, открытие пространства для перемещения людей – это, безусловно, полезно и для самого региона. Тут нечего спорить, я все говорю об аксиомах. Но если мы отражаем роль Ивана IV, то, очевидно, стоит поразмыслить о том, как он должен выглядеть на этом памятнике, кто его должен окружать, именно исходя из истории присоединения Поволжья, из истории строительных усилий, из истории духовного просвещения в этом крае. И что касается служилых людей, которые участвовали в присоединении Астрахани и в освоении Астраханского края, в первую очередь приходят, конечно же, стрельцы и казаки. Но из конкретных личностей, конечно, стрелецкий голова Ковтырев и несколько казачьих атаманов, которые действовали в этих местах, прежде всего Липун Филимонов, казаки, под командой которого сыграли чуть ли не решающую роль в боевых действиях за Астрахань и Астраханскую землю. Из служилых людей аристократ князь Шемякин-Пронский. И, кроме того, в походе князь Шемякина-Пронского приняли участие и служилые татары. Так вот, если мы вспоминаем каких-то конкретных личностей, то есть персонажей, которые сыграли свою роль в истории присоединения Нижнего Поволжья к России, то можно, конечно, изобразить их на этом монументе, но лучше, наверное, поступить иначе. Лучше подать человеку, который знакомится с прошлым России в целом и астраханских земель в частности, символические фигуры. Царь не в боевом доспехе, а скорее в тронном кресле с шапкой Мономаха на голове, потому что сам Иван IV в астраханских походах не участвовал, но он, сидя на троне, сидя на престоле, отправлял своих служилых людей в эти места. Конечно же, стрелец, конечно же, казак. Это фигуры наиболее очевидны из всех. И далее то, что возможно. То есть, помимо стрельца и казака, это может быть русский дворянин, отряды русских дворян участвовали так или иначе в борьбе вооруженной за Астраханский край. Это, возможно, служил и татарин, потому что и служилые татары участвовали в этих походах, и это, в общем, будет близко населению самого края, где достаточно большой процент татарского населения. И, возможно, это зодчие Астраханского Кремля. Время от времени говорят, ну что это, построили Кремль, и вместе с тем старую крепость времен господства чингизидов снесли, уничтожили. Но археологи очень хорошо определили, какой была старая крепость, где она находилась. Там особенно гордиться нечем. Поэтому существование Астраханского Кремля, который ныне является жемчужиной субъекта федерации, тем, что привлекает в город Астрахань огромное количество людей и немало денег, этим можно гордиться и, конечно, наверное, зодчий уместен. Итак, сидящий царь, стоящие рядом с престолом казак, стрелец, две абсолютно, так сказать, в первую очередь напрашивающиеся фигуры. Ну и помимо этого, возможно, русский дворянин, возможно, служилый татарин, возможно, зодчий. Вот это важный момент, так сказать, группа символических фигур, которые связаны с присоединением Нижнего Поволжья к России и которые олицетворяют этот процесс. Нужно ли здесь что-либо еще? Да, видимо, нет. А сейчас архитекторы увлекаются огромными металлическими досками с надписями, какими-то сложными изображениями, которые надо рассматривать не как часть скульптуры, а как тексты и картинки. Чем лаконичнее будет памятник, тем лучше. Он должен прежде всего запоминаться. Он должен прежде всего оставаться в памяти не как собрание текстов и картинок, а как яркий совокупный образ. Россия пришла в Нижнее Поволжье. А для нашей страны, для нашего государства присоединение территории Нижнего Поволжья – это безусловный успех политический, экономический и социальный. Вот и будем из этого исходить. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе будут звучать ноктюрны Фредерика Шопена. Слушая ноктюрны, мы легко себе представляем ночной сад, веранду, залитую лунным светом и доносящиеся из гостиной звуки фортепиано. Такой образ, пожалуй, вполне соответствует музыкальной драматургии ноктюрнов. Но надо сказать, что исторически ноктюрном называлось нечто совсем иное. Это прежде всего церковная музыка. В католических монастырях Средневековья ночная служба на латыни называлась «нотурно», а по-французски «ноктюрн». Гораздо позднее, веке в XVIII, по мере развития светской музыки, в моду вошло исполнение музыкальных произведений на открытом воздухе в вечернее или ночное время. Ту форму лирического музыкального произведения, которую мы сейчас знаем как ноктюрн, развил английский музыкант, пианист и композитор Джон Филд, Интересно, что Джон Филд большую часть своей жизни жил и работал в России. Именно в России он и писал свои ноктюрны в десятые годы XIX века, когда Фредерик Шопен только появился на свет. Но именно Шопен довел жанр ноктюрна до абсолютного совершенства, превратив лирическую пьесу в сочинение невероятной эмоциональной, а порой и философской силы. Шопен написал 20 ноктюрнов, однако при его жизни было издано только 18 из них. Общепринятая нумерация ноктюрнов Шопена не отражает хронологии их появления. Так, ноктюрн номер 19 относится к юношеским сочинениям, 1827 год, а, скажем, ноктюрн номер 9 написан на 10 лет позднее, в 1837 году. А два ноктюрна, не издававшиеся при жизни, номер 20 и номер 21, обозначаются в каталогах произведений как «Опус постхумум» — «Посмертное». 20-й ноктюрн уже звучал в одной из наших предыдущих программ. А сегодняшнюю программу мы начнем с си-бемоль минорного ноктюрна, написанного между 1830 и 1832 годами. Прозвучавший ноктюрн включен в каталог произведений Шопена как опус номер 9, в котором есть еще три ноктюрна, написанные в тот же период времени. Все они посвящены мадам Плиэль, супруге Камилла Плиэля, пианиста, владельца фабрики роялей марки Плиэль и одноименного концертного зала в Париже, в котором Шопен сыграл свой первый и свой последний концерт. Супругу Плиэля звали Мари Фелисите Дениз, и она была известной пианисткой и музыкальным педагогом. Послушаем еще один ноктюрн из 9-го опуса, номер 2-й, ми-бемоль-мажор. Мы будем слушать его в переложении для скрипки с оркестром. Интересно, что та камерная, глубоко личная, интимная музыкальность, характерная для ноктюрнов вообще и для их исполнений на фортепиано, здесь вроде бы не пропадает, но все-таки изменяется в сторону большей публичности, открытости, порой даже монументальности.
Thank you.
Завершит нашу программу один из самых знаменитых ноктюрнов Шопена, 13-й. Он был написан в зрелые годы гениального композитора в 1841 году и посвящен Лауре Дюпре, одной из своих любимых учениц. О ноктюрне номер 13 говорят как об одном из величайших эмоциональных достижений Фредерика Шопена. Слушаем.
Thank you.
На этом мы завершим наш очередной выпуск. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев. И сегодня гость нашей студии – председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин. Отец Александр приехал в Москву на межсоборное присутствие, и мы сегодня поговорим о актуальных проблемах, которые уже давно возникли в нашем обществе. Недавно один из депутатов Госдумы выступил с законодательной инициативой запретить рекламу оккультной деятельности. Что вы думаете об этом, отец Александр?
Во-первых, хочу поздороваться со всеми нашими радиослушателями. Действительно, на самом деле проблема такая есть, и она, в общем-то, не только назрела, но и перезрела, поскольку мы собираем нашу страну, наше общество из разных кусочков, что общество наше не едино, не консолидировано, да, то, смотрите, во-первых, мы начали с того, что начали какой-то порядок наводить в религиозной жизни. Мы помним, в 90-е годы была концепция, что все ветры к нам пустуют, как угодно, да, пусть все насекомые летят к нам, хорошие, плохие, так сказать, которые нас кусают, или нам будет совсем плохо, а пускай приезжают, пусть цветут все цветы жизни, такой лозунг хиппи. Вот это не совсем то, что всегда в России принималось и принимается. Вот. Естественно, часть из этих религиозных организаций носит деструктивный характер. Допустим, они совершили там теракты в Токийском метро, как мы помним, да, те же там муниты, свидетели Иеговы, различные белые братства. Это все было. Просто многие наши радиослушатели уже не помнят эти 90-е годы, когда просто какие-то десятки людей бродили по центрам наших городов, и больших, и малых городов. И везде какую-то вот несли, так сказать, свободную проповедь. То же самое, наверное, и сейчас очень важно вот в плане, да, религиозный вот этот пыл, накал схлынул, государство начало наводить здесь немножко порядок, потому что, во-первых, государство обеспокоилось в том числе тем, а кто эти зарубежные проповедники, кто нам приезжают, какие идеи, какую идеологию они нам предлагают, какие виды деятельности они нам предлагают. И во многих странах такая вот свободная, в кавычках, религиозная проповедь, она запрещена. Я уже неоднократно рассказывал, но еще раз повторюсь, что в 90-е годы у нашего епископа было принято решение, что он должен там возглавить ряд приходов и общин Русской Православной Церкви во Франции. Так ему просто правительство Франции, это задолго до всех событий, там, 2014 года, 22-го и так далее, а просто правительство Франции не дало ему визу на право работать. Не дало, и он не смог въехать.
А чем они это объяснили?
А у них такое законодательство, наша братская Беларусь, абсолютно то же самое. Мне недавно вот один священнослужитель, в силу разных обстоятельств, не могу назвать его имя и даже фамилию, хотя человек известный в Москве, да, вот они собирались поехать на ряд мероприятий в Белоруссию с одним еще епископом, да, во главе, и просто уполномоченный по делам религии Белоруссии сказал, что мы не заинтересованы в присутствии иностранных священнослужителей в нашей стране.
Иностранных – это русских.
Да, конечно. В Беларуси вообще очень интересно. Сейчас там есть серьезная тема ужесточения религиозной ситуации. Вот, они заставили перерегистрироваться белорусские экзархаты, теперь называется Белорусская Православная Церковь. И они, в общем-то, такую тему национализации религии очень серьезно взялись. В Казахстане похожая ситуация, во всех фактически странах постсоветского пространства. Поэтому, когда мы иногда начинаем говорить о неком единстве русского мира, нам очень хорошо нужно подумать. Допустим, в некоторых документах такого общественного характера, не чисто церковных, а вот общественного характера, допустим, в документах в РНС, иногда встречается такая идея, что вот теперь нам обязательно нужно продвигать концепцию русского мира, и белорусы – это на самом деле такие же, русские, на самом деле это русские, а просто вот они не называются белорусами. А вот Александр Григорьевич Лукашенко так не считает. Он считает, что это отдельный народ. Собственно, поэтому многие моменты в Белоруссии абсолютно самостоятельный, и не все так просто, как кажется.
Вы сказали, что проблема оккультизма назрела и даже перезрела. Как вы думаете, почему? Какую опасность для нашего общества несет оккультизм и его реклама в интернете и даже в СМИ?
Ну да, вот вернемся. Да, если государство начало наводить порядок в религиозной сфере, то, соответственно, оно должно наводить порядок и в близкой к этому сфере. Ну, допустим, наш товарищ Роман Силантьев, он даже ввел такое понятие деструктология, то есть специальная дисциплина, которая изучает различные деструктивные культы и явления, начиная от коммерческих культов каких-то. Не обязательно они чисто религиозные, они как квази- или там псевдорелигиозные явления. Вот, допустим, люди, которые занимаются гаданием на картах, там, или там астрология, гадание по звездам, там, тарология, различные виды других оккультных услуг, рынок которых исчисляется многими миллиардами рублей. Да? В чем здесь вопрос? Да? В том, что люди очень хитро приспосабливаются. Они заканчивают различные коммерческие, так сказать, вузы или же даже государственные вузы, то есть на государственные деньги получают дипломы религиоведов, часто там магистров или там бакалавров религиоведения. Я сам недавно стал изучать этот вопрос и с ужасом увидел, что люди рекламируют себя как законченных обладателей дипломов государственных вузов, допустим, там СПбГУ, МГУ, там каких угодно еще, там, допустим, РХГА, там каких-то, ну, достаточно известных вузов. И они, эти люди, занимаются, так сказать, вот этой деятельностью по предсказаниям судьбы там. И, естественно, это, ну, чистая спекуляция, это чистый, как сказать, обман людей, да? Поэтому, ну, тут нужно действительно вводить порядок. Если люди занимаются и берут за это деньги коммерческой деятельностью, тогда надо каким-то образом это регламентировать, вот, и вводить, ну, какой-то порядок, какие-то ограничения. Если люди получили знания, получили дипломы вузов, да, государственных, а вместо того, чтобы изучать религию, они, в общем-то, придумывают какие-то суррогаты, основанные на псевдорелигиозном знании. Вот. Может быть, вот я сейчас вот неоднократно высказывался, возможно, мы и подойдем к этому на одной из наших ближайших конференций, в том числе вот мы хотим провести в Петербурге в июне большой такой общественный антиэкстремистский форум, где, возможно, целая группа священнослужителей, ученых, научных работников, там, военных и так далее попробует подписать некую хартию, да, хартию как договор, как документ о том, что любые знания, которые приобретаются людьми вот, в религиозных институтах, в вузах религиозных, не могут быть использованы во вред другим людям. Вот, ну, это своего рода некий как бы вот прообраз той самой известной клятвы Гиппократа, когда врач клянется, да, ну, извините, что я священник, и поэтому мне не очень удобно говорить про клятву, но все равно врач, по крайней мере, обещает, что он будет соблюдать некоторые этические правила и нормы врачебной своей науки и дисциплины, да. То же самое, наверное, и здесь надо делать, потому что получается, что люди приобрели знания определенные и начинают эти знания использовать для одурачивания, обмана и иногда деструктивного воздействия на людей. Будь то, так сказать, ты приобретаешь диплом психолога и начинаешь это использовать во вред, используя различные техники психологического воздействия на человека, открывая новое движение или какую-то там группу, секту, я не знаю, как угодно. И то же самое с религиоведением.
Вы сказали, что рынок оккультных услуг насчитывает миллиарды рублей. Получается, что на все это есть очень большой спрос.
Я думаю, да, всегда. С чем это вызвано? Ну, представь себе, мы в фазе достаточно активной специальной военной операции. Возможно, конечно, Бог даст, она рано или поздно закончится, в ближайшее время, может быть, закончится. Мы очень надеемся, по крайней мере, на это. Однако мы видим, что у людей много неопределенности вообще в жизни. Кто-то из членов семьи, наших знакомых, мы можем всегда вспомнить, находится в зоне специальной военной операции или пережили какие-то тяжелые ситуации с этим связанные. Допустим, если они находятся в зонах граничащих специальной военной операции, то там тоже очень много бедствий, потому что есть и прилеты, и попадания, и горе, Так что и в этой ситуации люди всегда хотят, а что завтра будет? А буду ли я цел? А буду ли я жив? А не погибну ли я завтра? Да? Вот когда такая ситуация, человеку хочется знать на день, два, три, на неделю, на месяц вперед. И люди даже иногда неосознанно это делают. Да? И вот пообещай ему, что ты будешь жить. Как это проверить? Если ты завтра погибнешь, ты уже не сможешь это проверить, а деньги ты уже отдал.
То есть, вы хотите сказать, что такую популярность оккультизм приобрел только в последние годы?
Святое место пусто не бывает, да, вот всегда в народе есть востребованность, особенно в периоды какой-то смуты, да, востребованность в каких-то тех или иных быстрых решениях сложных проблем. Я понятно объясняю, да, очень быстрое решение, еще раз, сложных проблем, а они не решаются так, да. То есть нужно очень, ну, действительно, работа над собой, там, молитва, вдумчивое отношение к себе, к своим близким, осознание того, что мы всегда ходим перед Богом. Наша жизнь может всегда завершиться, неважно, СВО, не СВО, мы можем просто выйти и что-то произойти на улице с нами сможет. И вот если мы находимся, как бы, при Боге, да, как некоторые преподобные говорили, не знаю, или я положил, или я начал своему покаянию, хотя будет сейчас, здесь и сейчас, то вот в этой ситуации, может быть, мы бы вообще по-другому это оценивали.
Насколько я знаю, для нашей страны проблема неоязычества не нова. Есть так называемые родноверы, которых довольно много. Этим вопросом вы занимаетесь в своей деятельности?
Да, я занимаюсь этим вопросом. Дело в том, что тут очень все сложно и интересно, потому что корни современного неоязычества, хотя некоторые исследователи говорят новое язычество, да, не мне нравится неоязычество, но это одно и то же. Именно русского, вот они существенно отличаются от других движений. Вот они, эти корни, в общем-то, заложены еще в советское время, в 50-е, 60-е годы, когда, допустим, появилась книга Емельянова, такого человека «Десионизация». А до этого люди там занимались переводной литературой, возможно, национал-социалистического толка или там фашистского толка, да. До этого, в конце там 19 века, распространялись идеи оккультные, идеи оккультизма там через тайную доктрину Блаватской, которая очень существенно повлияла на расовые теории Третьего рейха. А поскольку в определенный момент мы дружили с Третьим рейхом, и литература здесь также в 30-е годы была доступна определенным кругам, то даже внутри ЦК КПСС была так называемая русская партия, партия антисионистская. И вот внутри этой партии, допустим, были люди, которые поддерживали и расовые теории, и так называемый вот сионистский вопрос, да, и, в общем, не так все было просто. Именно внутри вот этих всех кружков стали появляться движения, которые потом выродились в конце 80-х годов, после перестройки, так называемое руссконародное единство и различные фашистские группировки с русской националистической идеей. И внутри этих же движений появились вот первые группы неоязычников, потому что тогда же, как говорится, уже престарелый академик Борис Рыбаков писал там «Язычество древних славян», наполовину тоже мифологизированная и выдуманная книга, без уже серьезной научной, так сказать, базы, да, появилось ряд различных книг Иванова, различных фантастов, тот же Ефремов, придерживался Иван Ефремов близких к оккультизму и неоязычеству взглядов в его различных вот этих вот так называемых фантастической литературы. Я не буду называть еще другие имена и фамилии, потому что иначе я могу как бы обидеть некоторых ныне живущих еще людей. Но могу сказать, что кто-то исправился. Допустим, вот внутри ЦК КПСС даже была такая русская партия, вот, которая как раз противостояла сионистским идеям, и, так сказать, они тоже были за расовую, так сказать, чистоту. Но в конечном итоге многие отказались от этой идеологии. Допустим, Валерий Николаевич Ганичев одно время входил в такое движение, но он сумел, слава богу, прийти к православию и стать выдающимся деятелем, я считаю, который сохранил писательскую организацию России, на великий человек, а кто-то остался в своих заблуждениях.
А кто-то, наоборот, из православия перешел в неоязычество. Мы знаем такую женщину, очень известный человек. Сейчас, конечно, про нее почти никто ничего не говорит. Ни в коем случае не хочу обидеть этого милого человека. Это ее право, может быть, она еще и вернется в христианство.
Я хотел немножко другое сказать, что на самом деле важно, чтобы все-таки пироги пек пирожник, а сапоги точал сапожник. Когда все происходит наоборот, возникают проблемы. Допустим, был замечательный губернатор Белгородской области Савченко, да, и вдруг в какой-то момент он поехал к одной женщине, да, которая научила его разговаривать с матушкой-землей. Вот. И в результате появилась целая серия книг, да, Монастон, там, так сказать, такой природная, так сказать, сущность там, земли, да, которая вот... То есть, ну, это фактически такое даже не неоязычество, квазирелигиозное образование. Вот, это примерно так же, как у Блаватской вот, было видение, и какие-то духи там нашептывали. Вот Николай Савченко умный, благородный, замечательный человек. Но вдруг он решил фактически создать особый вид религиозного знания. Да? Ну, это же очень большая беда и печаль. Когда человек вдруг был губернатором, а попытался стать, ну, нечто вроде религиозного проповедника. И тем самым он очень много, ну, как бы испортил своей жизни в том плане, что он же совершенно замечательный был человек. Много очень сделал для развития Белгороде, там, веры православной и так далее, и так далее. Ну вот, это все очень большая беда, потому что так же, как среди футбольных фанатов, да, очень много вот этих квазирелигиозных представлений, они не знают, что такое православие настоящее. И проблема многих наших руководителей в том, что они не получили достойного достаточного образования. Вот, допустим, министр юстиции, бывший, да, Коновалов, который, по-моему, сейчас должен быть вот в Верховном суде России, одним из судей, да, он в свое время закончил ПСТГУ. Я был с ним в свое время как бы тоже знаком еще по Приволжскому федеральному округу. Вот. Но он получил именно классическое религиозное образование. И в силу этого он может судить о каких-то там началах, там, подходах, позициях. Понимаете? Когда человек не имеет элементарной религиозной грамотности, это, можно сказать, отсюда вот все беды. Когда же человек прочитал там какую-то 2,5 книги, какие-то случайные брошюры каких-то старцев афонских или там, кстати, с гор Кавказа или еще откуда-то, и начинают по этим брошюрам судить о православной вере, вот тогда возникают различные беды. Вот, мне кажется, на такую же вот удочку попалась и наша уважаемая Наталья Поклонская, и ряд других людей, которые, к сожалению, не смогли устоять в православной вере. А достаточно всего лишь было сказать опытному, образованному батюшке: «Батюшка, вот я тут прочитал то-то, то-то, а это правда так? Или это вот не так?» Понимаете, нужно тут разделять. Мы, допустим, недавно обсуждали на одном там же заседании тему телегонии. Да? Ведь есть батюшки, на самом деле, которые верят во все эти брошюры, которые распространялись без всякого благословения в 90-е годы. Или, допустим, есть священники, которые с полной уверенностью говорят, что земля плоская, что никаких динозавров не было.
Ну, мне кажется, в этом очень большая проблема, что грамотных клириков не так много, как хотелось бы. И вполне возможно, действительно, очень многие люди кому-то, может быть, и обращались, а может быть, просто не нашли человека, который мог бы им сказать на их языке какие-то вещи. Ведь и священники, они тоже не с Марса прилетели, они такие же представители нашего народа, который, как мне кажется, не чужд в своей массе каких-то суеверий, веры в астрологию, в какие-то еще оккультные странные учения.
Тут сложно спорить с тем, что вы сказали. Могу сказать другое. Что нам всем нужно делать? Вот опыт взаимодействия между научным сообществом Петербурга и, вот, допустим, духовенства, оно чем интересен, да? Тем, что мы обсуждаем очень сложные темы, допустим, тему традиции. Вот мы знаем, что существует 809-й указ по сохранению и укреплению традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Это указ президента конца 22-го года подписанный, да? Сейчас много об этом говорят, везде в вузах это там тоже пытаются, так сказать, проповедовать и прочее, прочее, так сказать, внедрять воспитательные процессы, работу со студенчеством. А вообще, что такое традиция? Что, кто изучает традицию? Вот, допустим, есть такое даже ответвление в области знания, традициология, да? То есть, когда традиция становится традицией? Вот, допустим, сколько нужно поколений, чтобы традиция сложилась, да? А вот когда мы говорим, допустим, о неоязычестве, мы даже не имеем реальных 2-3 поколений, ну, кроме, может быть, некоторых традиционных верований Севера, да, и, может быть, еще в Мариэл какой-то элемент сохранился вот этих картов там, да, но и реального жречества как такового нет. Понимаете, а откуда человеку вдруг открыто, и вот он начинает стучать в бубен и говорит, что мне какие-то видения, и я там готов продолжать традицию реального шаманизма. Откуда у нас настоящий шаман, если последний шаман там умер, не знаю, там 50 лет назад?
А что, есть настоящий шаман, а есть не настоящий?
Ну, не знаю, я вот как бы читал и смотрел документальные фильмы на эту тему, пытаясь выяснить, когда же, вот, да, так сказать, и многие реальные исследователи, ученые, да, они говорят, что все, ну, как бы, ну, вот эта тема даже на севере, да, она завершилась. И что сейчас те, кто как бы говорят, что они шаманы, это вовсе не шаманы. Вот, которые продолжают ту, ну, старую традицию, многовековую, понимаете, вот о чем я хочу сказать. Что советское время, оно как бы порушило ту традицию. Тогда надо думать, да, о другом.
Допустим, найдется человек, который докажет вам, что он традиционный шаман. Это что-то поменяет? После этого он перестанет быть в ваших глазах оккультистом?
Нет, об этом-то и идет речь, что это не традиционное верование, понимаете? Потому что это некая, так сказать, синтезированная, выдуманная квази-история. Почему мы называем это квази-религией? То есть тут надо разбираться во всем этом. То есть об этом идет речь, что сейчас, к сожалению, люди хотят быстро заработать, быстрых заработков, да, и считают, что вот они, так сказать, готовы показать себя продолжателями какой-то традиции. Вот это вот понятие неорусское язычество или там русское неоязычество, это очень молодое понятие, которое основано на выдуманной Велесовой книги, очевидной подделки. Известно, что как она делалась, эта книга, в конце 19 века, в начале 20-го. И ряд других еще источников, которые, опять-таки, уже происхождение 20-го столетия, да? И вот эти все концепции, там, яви, прави, там, нави и так далее, все это очень-очень поздняя вещь.
А правда, что неоязычников много не только среди футбольных фанатов, но и в силовых министерствах?
Тут надо разбираться, потому что, ну, допустим, существует движение кобовцев, да, оно сейчас признано экстремистским, концепция общественной безопасности. Там был такой генерал Иванов, в 90-е, 2000-е годы он проповедовал, есть какие-то даже ролики его, где-то там они в интернете гуляют. А в чем была идея? Это вот смесь, опять-таки, различных расовых предрассудков, различных теорий, заговора, да, опять-таки, антисемитских различных высказываний, да. И в конечном итоге вот внутри этой концепции, вот я знал человека, бывшего ректора там одного института в Петербурге, который в свое время читал лекции перед силовыми структурами, его приглашали, он читал лекции по этой системе КОП, концепции общественной безопасности. Вот. И, естественно, какое-то воздействие на часть неподготовленных умов и сердец в силовых структурах они, эти люди, кобовцы, имели. Но нужно было еще разобраться, как со всем этим быть. Понимаете, когда тебе изначально люди с математическим там, или физическим образованием говорят о сложных явлениях гуманитарной сферы, допустим, религии, да, и типа по полочкам тебе рисуют схемы и говорят, вот религия – это на самом деле так, а вот христианство – это всего лишь потому-то вот так-то, и встраивает это внутри. То есть я это почему говорю? Именно хочется простых и очень элементарных схем, да? И когда тебе вроде бы вот на схеме все нарисовали красиво, и христианство там всего лишь занимает одну из каких-то там десятых, двадцатых частей, а есть некое вот высшее знание, есть некая высшая общественная безопасность, да, есть некое высшее понятие Бога, которое, оказывается, в христианстве нет настоящего. А вот там у них где-то в каких-то тайных доктринах, тайных учениях есть. И вот это самое опасное. И тогда получается, что возникает некая группа элитная, которая знает больше, в кавычках знает больше, чем все остальные. Это очень такая вещь, она всегда есть, была и будет. Просто вот на чем бы я хотел завершить, что, друзья мои, давайте будем бдительны. Вот как в свое время Юлиус Фучик говорил, братья, будем бдительны. Он говорил это по отношению к фашизму, возрождающемуся в Европе. А я хочу сказать сейчас, давайте будем бдительны. То есть давайте будем просто внимательно смотреть, что происходит вокруг нас. внимательно смотреть и оценивать. А чтобы оценивать, надо обладать определенным уровнем компетентности, религиозной культуры в том числе, духовной культуры, просто культуры и религиозной культуры. То, что нужно изучать это. Нельзя, ничего не читая, не изучая реально, не будучи знаком с основами православия, реального христианства, давать этому оценки.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня в нашей студии был протоиерей Александр Пелин, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества в Санкт-Петербургской епархии. Спасибо, отец Александр. Ждем вас еще. До новых встреч.
Спасибо большое. И еще раз очень хотел бы пожелать, чтобы мы все вместе берегли друг друга, потому что Бог о нас заботится, это безусловно. Но нам нужно соблюдать свою собственную религиозную культуру и свою собственную религиозную безопасность. Вот как вот существует правило дорожного движения. Вот мы переходим улицу, посмотрите налево, да, посмотрите направо, переходите на зеленый сигнал светофора. Вот то же самое я бы хотел пожелать во всех наших отношениях. И вот когда нам как кто-то что-то прислал или какую-то брошюру подсунул, а почитайте, а вот тут вот интересно, а здесь вы вот узнаете о каких-то секретных группах и кодах, да, и вот давайте быть осторожны. Всего доброго.